Вот еще новости! Опять затревожился генерал, чрезвычайно внимательно выслушавший рассказ, и пытливо поглядел на Ганю. Вероятно, одно только безобразие, пробормотал тоже несколько замешавшийся Ганя. Купеческий сынок гуляет. Я про него что-то уже слышал.
Да и я, брат, слышал, подхватил генерал. Тогда же, после Серег, Настась Филипповна весь анекдот пересказывала. Да ведь дело-то теперь уже другое. Тут, может быть, действительно миллион сидит. И страсть, безобразная страсть, положим, но все-таки страстью пахнет. А ведь известно, на что эти господа способны во всем хмелю. Не вышло бы анекдота какого-нибудь, — заключил генерал задумчиво. — Вы миллиона опасаетесь? — осклабился Ганя. — А ты нет, конечно.
— Как вам показалось, князь? — обратился вдруг к нему Ганя. — Что это, серьезный какой-нибудь человек или только так, безобразник? Собственно, ваше мнение. В Гане что-то происходило особенное, когда он задавал этот вопрос. Точно новая и особенная какая-то идея загорелась у него в мозгу и нетерпеливо засверкала в глазах его. Генерал же, который искренне и простосердечно беспокоился, тоже покосился на князя, но как бы не ожидая много от его ответа.
«Не знаю, как вам сказать», — ответил князь, — «только мне показалось, что в нем много страсти и даже какой-то больной страсти». Да он и сам еще совсем как будто больной. Очень может быть, что с первых же дней в Петербурге и опять сляжет, особенно если закутит.
— Так? Вам так показалось? — уцепился генерал за эту идею.
— Да, показалось. И однако ж этого рода анекдоты могут происходить и не в несколько дней, а еще до вечера, сегодня же, может, что-нибудь обернется. — усмехнулся генералу Ганя.
— Конечно. Пожалуй, уж тогда все дело в том, как у ней в голове мелькнет, — сказал генерал.
— А ведь вы знаете, какова она иногда.
— То есть какова же? — вскинулся опять генерал, достигший чрезвычайного расстройства. — Послушай, Ганя, ты, пожалуйста, сегодня ей много не противоречь и постарайся, так знаешь, быть одним словом, быть по душе.
«Что ты так рот-то кривишь? Слушай, Гаврила Ардалионович, кстати, очень даже кстати будет теперь сказать, из-за чего мы хлопочем.
Понимаешь, что я относительно моей собственной выгоды, которая тут сидит, уже давно обеспечен. Я так или иначе, а в свою пользу дело решу. Тоцкий решение свое принял непоколебимо, стал быть, и я совершенно уверен. И потому, если я теперь желаю чего, так это единственно твоей пользы. Сам посуди, не доверяешь ты, что ли, мне? При том же ты человек, одним словом, человек умный. Я на тебя понадеялся, а это в настоящем случае, это
главное, — договорил Ганя, опять помогая затруднившемуся генералу и скорчив свои губы в ядовитейшую улыбку, которую уже не хотел скрывать. Он глядел своим воспаленным взглядом прямо в глаза генералу, как бы даже желая, чтобы тот прочел в его взгляде всю его мысль. Генерал побагровел и вспылил.
«Ну да, ум главное!» — поддакнул он, резко смотря на Ганю. «И смешной же ты человек, — говорил Ардалионович. Ты ведь точно рад, я замечаю, этому купчику, как выходу для себя. Да тут именно через ум надо бы с самого начала дойти. Тут именно надо понять и поступить с обеих сторон честно и прямо, не то... предуведомить заранее, чтобы не компрометировать других. Тем паче, что и времени к тому было довольно. И даже еще и теперь его остается довольно. Генерал значительно поднял брови. Несмотря на то, что остается всего только несколько часов. Ты понял? Понял? Хочешь ты или не хочешь, в самом деле? Если не хочешь, скажи и милости просим. Никто вас, Гаврил Ардалионович, не удерживает. Никто насильно в капкан не тащит. Если вы только видите тут капкан.
«Я хочу»,
— в полголоса, но твердо промолвил Ганя, потупил глаза и мрачно замолк. Генерал был удовлетворен. Генерал погорячился, но уж, видимо, раскаивался, что далеко зашел. Он вдруг обратился к князю, и, казалось, по лицу его вдруг прошла беспокойная мысль, что ведь князь был тут и все-таки слышал. Но он мгновенно успокоился. При одном взгляде на князя можно было вполне успокоиться. «Ого!» — вскричал генерал, смотря на образчик каллиграфии, представленный князем. «Да ведь это пропись! Да и пропись-то редкая! Посмотри-ка, Ганя, каков талант!» На толстом веленевом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу: «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». «Вот это, — разъяснял князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, — это собственная подпись игумена Пафнутия со снимка 14-го столетия. Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты, и с каким иногда вкусом, с каким старанием! Неужели у вас нет хоть погодинского издания, генерал? Потом я вот тут написал другим шрифтом. Это круглый, крупный французский шрифт прошлого столетия. Иные буквы даже иначе писались. Шрифт площадной, шрифт публичных писцов, заимствованный с их образчиков. У меня был один. Согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на эти круглые «Д», «А». Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот и еще прекрасный и оригинальный шрифт. Вот эта фраза: «Усердие все превозмогает». Это шрифт русский, писарский или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу. Тоже круглый шрифт, славный, черный шрифт, черно написано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих росчерков, или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных полухвостиков, замечаете? А в целом, посмотрите, оно составляет весь характер, и, право, вся тут военно-писарская душа проглянула. Разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да воротник военный туго на крючок стянут, дисциплина и в почерке вышла. Прелесть! Это недавно меня один образчик такой поразил, случайно нашел. Да еще где? В Швейцарии. Ну, вот это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт. Дальше уж изящество не может идти. Тут все прелесть. Бисер. Жемчуг. Это законченно. Ну, вот и вариация. И опять французская. Я ее у одного французского путешествующего комми заимствовал. Тот же английский шрифт, но черная линия капельку почернее и потолще, чем в английском. Ан, пропорция света и нарушена. И заметьте тоже, овал изменен, капельку круглее, и вдобавок позволен росчерк, а росчерк — это наиопаснейшая вещь. Росчерк требует необыкновенного вкуса. Но если только он удался, если только найдена пропорция, то эдакий шрифт ни с чем не сравним. Так даже, что можно влюбиться в него.
«Ого, да в какие вы тонкости заходите!» — смеялся генерал. «Да вы, батюшка, не просто каллиграф, вы артист, а, Ганя?»
«Удивительно», — сказал Ганя. «И даже с сознанием своего назначения», — прибавил он, смеясь насмешливо.
«Смейся, смейся, а ведь тут карьера», — сказал генерал. «Вы знаете, князь, какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим? Да вам прямо можно 35 рублей в месяц положить с первого шагу». «Однако уж половина первого», — заключил он, взглянув на часы, — «к делу, князь, потому мне надо поспешить. А сегодня, может, мы с вами не встретимся. Присядьте-ка на минутку. Я вам уже изъяснил, что принимать вас очень часто не в состоянии. Но помочь вам капельку искренне желаю, капельку, разумеется, то есть в виде необходимейшего, а там как уж вам самим будет угодно. Местечко в канцелярии я вам приищу, не тугое, но потребует аккуратности. Теперь насчет дальнейшего. В доме, то есть в семействе Гаврила Ардленовича Иволгина, вот этого самого молодого моего друга, с которым прошу познакомиться, маменька его и сестрица очистили в своей квартире 2-3 меблированные комнаты и отдают их отлично рекомендованным жильцам со столом и прислугой. Мою рекомендацию, я уверен, Нина Александровна примет. Для вас же, князь, это даже больше, чем клад. Во-первых, потому что вы будете не один, а, так сказать,
в недрах семейства, а, по моему взгляду, вам нельзя с первого шагу очутиться одним в такой столице, как Петербург. Нина Александровна, маменька и Варвара Арделеонна, сестрица Гаврила Арделеоновича, дамы, которых я уважаю чрезмерно. Нина Александровна, супруга Арделеона Александровича, отставленного генерала, моего бывшего товарища по первоначальной службе, но с которым я по некоторым обстоятельствам прекратил сношение, что, впрочем, не мешает мне в своем роде уважать его. Все это я вам изъясняю, князь, тем, чтобы вы поняли, что я вас, так сказать, лично рекомендую. Следственно, за вас как бы тем ручаюсь. Плата самая умеренная, и, я надеюсь, жалование ваше в скорости будет совершенно к тому достаточно. Правда, человеку необходимы и карманные деньги, хотя бы некоторые. Но вы не рассердитесь, князь, если я вам замечу, что вам лучше бы избегать карманных денег, да и вообще денег в кармане. Так, по взгляду моему на вас, говорю. Но так как теперь у вас кошелек совсем пуст, то для первоначалу позвольте вам предложить вот эти 25 рублей. Мы, конечно, сочтемся, и если вы такой искренний и задушевный человек, каким кажетесь на словах, то затруднений и тут между нами выйти не может. Если же я вами так интересуюсь, то у меня на ваш счет есть даже некоторая цель. Впоследствии вы ее узнаете. Видите, я с вами совершенно просто. Надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире? О, напротив. И мамаша будет очень рада, вежливо и предупредительно подтвердил Ганя. У вас ведь, кажется, только еще одна комната и занята. Этот, как его, Фердыщенко. Ну да, не нравится мне этот ваш Фердыщенко. Сальный шут какой-то. И не понимаю, почему его так поощряет Настасья Филипповна? Да он взаправду, что ли, ей родственник? О, нет, все это шутка, и не пахнет родственником. Ну, черт с ним. Ну, так как же вы, князь, довольны или нет? Благодарю вас, генерал, вы поступили со мной как чрезвычайно добрый человек, тем более, что я даже и не просил. Я не из гордости это говорю, я и действительно не знал, куда голову преклонить. Меня, правда, давеча позвал Рогожин. Рогожин? Ну, нет. Я бы вам посоветовал отеческий, или, если больше любите, дружеский, и забыть о господине Рогожине. Да и вообще советовал бы вам придерживаться семейства, в которое вы поступите. Если уж вы так добры, — начал было князь, — то вот у меня одно дело. Я получил уведомление. Ну, извините, — перебил генерал, — теперь ни минуты более не имею. Сейчас я скажу о вас Лизавете Прокофьевне. Если она пожелает принять вас теперь же, я уж в таком виде постараюсь вас отрекомендовать, то советую воспользоваться случаем и понравиться, потому что Лизавета Прокофьевна очень может вам пригодиться, вы же однофамилец. Если не пожелает, то не взыщите когда-нибудь в другое время. А ты, Ганя, взгляни-ка покамест на эти счеты. Мы давеча с Федосеевым бились, их надо бы не забыть включить. Генерал вышел, и князь так и не успел рассказать о своем деле, о котором начинал было чуть ли не в четвертый раз. Ганя закурил папиросу и предложил другую князю. Князь принял, но не заговаривал, не желая помешать, и стал рассматривать кабинет. Но Ганя едва взглянул на лист бумаги, исписанный цифрами, указанный ему генералом. Он был рассеян. Улыбка, взгляд, задумчивость Гани стали еще более тяжелы на взгляд князя, когда они оба остались наедине. Вдруг он подошел к князю. Тот в эту минуту стоял опять над портретом Настасьи Филипповны и рассматривал его. — Так вам нравится такая женщина, князь? — спросил он его вдруг, пронзительно смотря на него. И точно будто бы у него было какое чрезвычайное намерение. — Удивительное лицо, — ответил князь. — Я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят. Вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое. И вот не знаю, добра ли она. Ах, кабы добра! Все было бы спасено. А женились бы вы на такой женщине?
продолжал Ганя, не спуская с него своего воспаленного взгляда. «Я не могу жениться ни на ком, я не здоров», — сказал князь.
«А Рогожин женился бы, как вы думаете?»
«Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно. Женился бы, а через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее».
Только что выговорил это князь, Ганя вдруг так вздрогнул, что князь чуть не вскрикнул.
«Что с вами?» — проговорил он, хватая его за руку.
«Ваше сиятельство! Его превосходительство просит вас пожаловать к ее превосходительству», — возвестил лакей, появляясь в дверях.
Князь отправился вслед за лакеем.